Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас 335-я встреча, и мы возвращаемся к 4 главе книги Иисуса Навина. В прошлый раз мы с вами видели две поразительные вещи. Во-первых, ковчег Завета вошел в реку Иордан. Это уже не жезл Моисея, не жезл Аарона. Это ковчег Завета. И именно ковчег прошел через реку, прежде чем через нее прошли израильтяне. Интересно в связи с этим, что несли ковчег священники. Может быть, кто-то из вас помнит, я надеюсь, что помните, что носить ковчег и заниматься ковчегом должны были сыны Каафа, потомки Каафа. Об этом мы читали в книге «Чисел», 3 глава. Но здесь вот этот конкретный момент все-таки отличается от того, что было в книге «Чисел». Несут ковчег именно священники. Какой же смысл в этом ковчеге и в том, что он идет перед израильтянами? Дело в том, что Бог как бы входит через этот ковчег в землю обетованную вместе с израильтянами. Бог буквально ведет их за собой. Он проходит через смерть или погребение под этой водой и воскресение, выход из этой воды. Мы с вами говорили о том, что переход через Иордан – это некий прообраз смерти, но только не нашей смерти, как зачастую думают, а смерти и воскресения Иисуса Христа. Вторая примечательная вещь заключается в том, что израильтяне взяли 12 камней из Иордана и поставили их как памятники на берегу, и еще 12 камней с берега, и их поставили как памятники в воду, там, где воды Иордана раздвинулись перед Израилем. И вот эта вторая группа камней, вторые 12 камней, это невидимые памятники. Мы их не видим, но Бог их видит. Что же это за переход через Иордан? Это освобождение от закона и переход в благодать Иисуса Христа. Мы не можем исполнить закон. Только Бог мог дать этот закон, и только Бог может этот закон исполнить. Нам это недоступно. И всякое наше желание исполнить закон оказывается погребенным там, в водах реки Иордан. Закон мог исполнить лишь один Христос, и Он прошел этот путь для нас. И вот, обращаясь назад к этим памятникам невидимым, камням, которые оказались под водой реки Иордан, мы с вами задумываемся о смерти Иисуса Христа. 12 же памятников, 12 камней, которые стоят на западном берегу Иордана, это воскресение Иисуса Христа. То, что Он прошел до конца. Мы с вами можем вспомнить послание к римлянам апостола Павла, 6 главу с 3 стиха. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? И так мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Мы отмечали с вами также, что израильтяне переходили Иордан в самый полноводный сезон. Тут было наводнение. Единственный способ перейти реку был Божьим чудом. Сам Бог устроил так, чтобы это стало возможным. Мы возвращаемся с вами к тексту книги Иисуса Навина, 4 глава, 18 стих и дальше. и когда священники, несшие ковчег завета Господня, вышли из Иордана, то лишь только стопы ног их ступили на сушу, вода Иордана устремилась по своему месту и пошла, как вчера и третьего дня, выше всех берегов своих. Иными словами, потоп продолжается, вот это наводнение продолжается, и то, что было в природе обычным, возвращается на свое место. Вода Иордана пошла выше берегов своих. И, кстати говоря, тем из нас, кто знает и помнит Новый Завет, скорее всего, на память придут еще два эпизода. Один эпизод – это когда Иисус успокаивает бурю. Буря на озере успокаивается моментально. Обычно так не бывает, но по слову Христа наступает покой. Другой эпизод – это когда Петр идет по воде за Иисусом. Правда, израильтяне шли по сухой земле. Но и Петр, имея он веру, мог бы пройти по воде, как по суху. Возвращаемся к 19 стиху. «И вышел народ из Иордана в 10-й день первого месяца и поставил стан в Галгале на восточной стороне Иерихона. И 12 камней, которые взяли они из Иордана, Иисус поставил в Галгале и сказал сынам Израилевым, когда спросят в последующее время сыны ваши отцов своих, что значат эти камни? Скажите сынам вашим, Израиль перешел через Иордан сей по суше, ибо Господь Бог ваш иссушил воды Иордана для вас, доколе вы не перешли его, так же, как Господь Бог ваш сделал с Черным морем, которое иссушил Господь Бог ваш пред нами, доколе ныне перешли его. Дабы все народы земли познали, что рука Господня сильна, и дабы вы боялись Господа Бога вашего во все дни». Это памятник для будущих поколений. Это возможность рассказать будущим поколениям о том, как действует Бог. Но, кстати говоря, это еще и сопричастность, начало сопричастности Израиля или нового поколения израильтян к тому, что Бог делал в прежнем поколении и что Он сделал во времена выхода Израиля из Египта. Порой говорят, ну вот Бог с нашими отцами делал такое-то, Он действовал среди них так-то, а у нас сейчас все по-другому. Нет, друзья. У нас не по-другому, у нас действует Бог, тот же Бог, неизменный Бог. Да, способ его действия может быть несколько другим, но факт его действия от этого не изменился. Господь продолжает действовать в своем народе. Что касается Евангелия и важности рассказать об этом детям, это прежде всего дело родителей. Порою мы, родители, я говорю «мы», потому что я сам один из родителей, я сам зачастую бываю виновен в том, о чем сейчас говорю. Так вот, порою мы надеемся, что кто-то расскажет нашим детям. Это будет пастор, это будет священник, будет батюшка, будет преподаватель воскресной школы, наставник, учитель, кто угодно. Но Бог хочет, чтобы первыми рассказывали именно мы. Это наше дело, наша обязанность. И не следует пытаться передать эту обязанность кому-то другому. А теперь пятая глава книги Иисуса Навина, и в пятой главе происходят три важные вещи. Она про то, как жить за Иорданом. Вот мы перешли через Иордан, и что дальше? Происходят три вещи. Во-первых, израильтяне совершают обрезание. Во-вторых, прекращается манна, и израильтяне начинают питаться плодами земли, зерном, которое дает эта земля. И, наконец, Иисус Навин видит предводителя воинства Господня. Каждое из этих событий имеет особую важность. Каждое из этих событий мы сейчас с вами и увидим, и попытаемся разобрать. Пятая глава, первый стих. «Когда все цари аморейские, которые жили по эту сторону Иордана к морю, и все цари хананейские, которые при море, услышали, что Господь Бог иссушил воды Иордана пред сынами Израилевыми, доколе переходили они, тогда ослабело сердце их, они ужаснулись, и не стало уже в них духа против сынов Израилевых». Кстати, друзья, именно здесь и находится начало победы израильтян. Победа стала возможна, потому что цари ужаснулись, потому что не стало в них духа. Второй стих. «В то время сказал Господь Иисусу: сделай себе острые каменные ножи и обрежь сынов Израилевых во второй раз. И сделал себе Иисус острые каменные ножи и обрезал сынов Израилевых на месте, называемом холм обрезания». Давайте остановимся здесь на минутку. Вы помните завет между Богом и Авраамом? И вы помните об обрезании, о знаке завета? Почему же понадобилось второе обрезание? И зачем это было сделано? Дело в том, что люди, родившиеся в пустыне, не были обрезаны. Получается, Израиль игнорировал Божию заповедь. Четвертый стих. Вот причина, почему обрезал Иисус сынов Израилевых, которые тогда родились на пути, и которые из вышедших из Египта не были тогда обрезаны. Всех их обрезал Иисус. Весь народ, вышедший из Египта, мужеского пола, все, способные к войне, умерли в пустыне на пути, по исшествии из Египта. Весь же вышедший народ был обрезан, но весь народ, родившийся в пустыне, на пути, после того, как вышел из Египта, не был обрезан. Ибо сыны Израилевы 40 лет ходили в пустыне, потому многие не были обрезаны, доколе не перемер весь народ, способный к войне, вышедший из Египта, которые не слушали гласа Господня, и которым Господь клялся, что они не увидят земли, которую Господь с клятвою обещал отцам их дать нам землю, где теперь молоко и мед. Смотрите, что получилось. Израильтяне, находясь в пустыне, оказались непослушными Божьему слову. Израиль решил, что здесь это не важно. Мы все равно в пустыне. Все равно Бог как будто отвернулся от нас. И это не важно. Знаете, друзья, повиновение, послушание всегда важно. И особенно оно важно, когда наступает разлад между Богом и нами. Я очень люблю семейные аналогии. Представьте себе ситуацию, в которой муж говорит жене: «Милая, ты знаешь, у нас тут с тобой как-то ссоры, одна за другой. Отношения у нас неважные. Я не принесу тебе зарплату в этот месяц. И в следующий не принесу. И не буду приносить». Представьте себе другую ситуацию, когда жена говорит мужу: «Знаешь, мы тут с тобой ссоримся, мы ругаемся. Вот не буду я ужин готовить. И в доме убираться не буду. И в магазин ходить не буду». Предполагаю, что вы чувствуете что-то не то в этой ситуации. Да, есть ссоры, но и что теперь? Не приносить зарплату? Не убираться в доме? Не готовить еду? Не выполнять своего долга? Конечно, это не так. Вот здесь произошло примерно то же самое. Израильтяне понимали, что они в пустыне, и они перестали исполнять Божий закон, Божию заповедь.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Седьмой стих. «А вместо их, то есть тех людей, которые умерли в пустыне, воздвиг сынов их, сих обрезал Иисус, ибо они были не обрезаны, потому что их, как родившихся на пути, не обрезывали». Когда весь народ был обрезан, оставался на своем месте в стане, доколе не выздоровел. И сказал Господь Иисусу: «Ныне я снял с вас посрамление египетское». Почему и называется то место Галгал, даже до сего дня. Слово «галгал», этот глагол, буквально означает «катить». Вот Бог скатил позор с Израиля, скатил посрамление. Между Израилем и Богом восстанавливается мир. Мы с вами уже ответили на часть вопроса. Мы сказали о том, почему понадобилось обрезать израильтян. Вот потому что в пустыне они пренебрегали этим обрядом, этой Божьей заповедью. Но есть еще одна часть вопроса. Зачем нужно было обрезать израильтян? Для того, чтобы восстановить отношения с Богом. Для того, чтобы примириться с Богом. Для того, чтобы иметь силу, чтобы идти дальше. В свое время израильтяне пренебрегли Божьей заповедью. Сейчас эта заповедь оказалась исполнена. Они исполнили ее. Но в центре остается Бог. В нашей христианской жизни мы часто говорим о старой и новой природе. Апостол Павел понимал, что в ветхой природе нет ничего доброго. Но и новая природа без Бога оказывается бессмысленной, бессильной. Она и новая, это только потому, что обновляет ее сам Бог. Я знаю людей, которые радуются тому, что вот теперь мы освободились от закона, теперь мы освободились от формальности. И знаете, люди считают, что они пришли к Богу, а потом в жизни своей идут в такой разнос, что человек, живущий по закону, посмотрит и изумится. Новая природа, по сути своей, это природа, которую дает Бог. И только тогда, когда ее дает Бог, только тогда, когда Бог в центре нашей жизни, только тогда эта природа действительно имеет силу. Иначе получается у нас далеко не новая природа. Получается вседозволенность. Только Бог может даровать избавление. 10 стих 5 главы книги Иисуса Навина. «И стояли сыны Израилевы станом в Галгале, и совершили Пасху в 14-й день месяца вечером на равнинах Иерихонских». Вот поразительная история. Мы увидим с вами, на самом деле уже видели, но еще увидим немало параллелей между вот этими событиями и событиями, которые происходили раньше, событиями, которые происходили во времена выхода Израиля из Египта. Мы с вами видели параллели между тем, как Израиль перешел Красное море и как он переходил реку Иордан. Да, мы видели, конечно, и серьезные различия, но и параллели тоже. Мы видим с вами параллели в том, как Бог направляет Израиль. И вот еще одна параллель. Они совершают Пасху. Но эта Пасха совершается уже теперь в обетованной земле. Земля пока не завоевана, но они уже вошли в эту землю. Они уже перешли через Иордан. Обратного пути для них уже нет. Как для Моисея не было обратного пути в Египет. 11 стих. «И на другой день Пасхи стали есть из произведений земли сей, а пресноки и сушеные зерна в самый тот день. А манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли. И не было более манны у сынов Израилевых. Но они ели в тот год произведения земли Ханаанской». Они начинают питаться плодами земли, пока они просто их едят, они находят сушеные зерна. Потом им придется еще и возделывать землю, между прочим. Задумайтесь на минутку. Они уходят от ситуации, когда Бог им просто давал манну. Они уходят от ситуации, когда все, что от них требовалось, это собрать манну. Теперь им надо будет еще и возделывать землю. И это проявление роста. Я знаю христиан, которые за 5, 10, 15 лет своей христианской жизни так и не изменились. Они читают те же книги для новообращенных, они ходят на те же занятия, Они слушают те же курсы. Они все так же восторгаются. Автор послания к евреям говорит своим слушателям о том, что теперь они должны бы питаться твердой пищей. А они продолжают питаться молоком. Так же и Бог. Он уводит израильтян от манны. Он показывает, что теперь нужно будет трудиться, теперь нужно будет работать. И плоды земли будут доставаться им тяжелым трудом. Но это должно произойти. Это происходило тогда, это происходит сегодня в жизни каждого человека. А вы растете духовно? Или вы продолжаете надеяться, что Бог и дальше будет давать вам всю ту же манну? Мы с вами говорили о параллелях между этими событиями и Пасхой, выходом из Египта. А вот еще одна параллель. 13 и следующие стихи. Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит, и вот стоит пред ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему: «Наш ли ты или из неприятелей наших?» Остановимся на минутку. Иисус сначала не понял, кто это такой, и он решает провести простую такую разведку. Кстати, интересная разведка. Подошел, спросил. Ну, все-таки да. Скорее тогда честности было побольше. Вот ты чей, наш или из неприятелей? Он должен был сказать: наш или из неприятелей. Но нет смысла рассуждать о том, почему Иисус избрал такой простой путь. Дело в том, что этот человек не дал ни того, ни другого ответа. 14 стих. Он сказал: нет, я вождь воинства Господня. Теперь пришел сюда. Иисус пал лицом своим на землю и поклонился и сказал ему: что господин мой скажет рабу своему? Кто это такой? Кому поклонился Иисус Навин? Кто-то скажет, что это ангел, возможно, главный из ангелов. Но почему Иисус начинает поклоняться? Зачем он это делает? Я думаю, что Иисус понял, что происходит. И более того, я думаю, Иисус понял, кто стоит перед ним. Потому что вопрос Иисуса звучит: что господин мой скажет рабу своему? Как Павел, Савл, будущий апостол Павел, потом скажет: что повелишь мне делать? Здесь, кстати, отличие между Иисусом Навином и Моисеем. Моисей такого вопроса не задавал. Более того, Моисей пытался уйти от того повеления, которое дает ему Бог. Так вот, 15 стих показывает, что перед нами действительно сам Бог. Это не ангел и даже не высший из ангелов. Это действительно Бог. 15 стих. «Вождь воинства Господня сказал Иисусу: сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». Как вы думаете, вспомнил ли Иисус Навин слова, которые сказал Бог Яхве, обращаясь к Моисею? Наверняка ведь Иисус от Моисея все это слышал. Он был в курсе. Пятикнижие Моисеева уже было написано. Не только Иисус, но и другие израильтяне должны были знать, что происходит. В конце 4 главы, после перехода через Иордан, израильтяне начинают принимать Иисуса Навина так, как они принимали Моисея. В конце 5 главы Бог показывает Иисусу Навину, что он действительно имеет призвание, аналогичное призванию Моисея. Бог сам лично в преддверии битвы является Иисусу Навину. И как вы думаете, после этого Иисусу будет сражаться? И как он сможет отступать, если он знает, что сам Бог идет с ним? Сними обувь свою, ибо место, на котором ты стоишь, свято. Ну, очень простой, такой краткий ответ. Иисус так и сделал. 16 стих. Иерихон заперся и был заперт от страха сынов Израилевых, Никто не выходил из него, и никто не входил. В этот момент, когда Иерихон боится, когда Иерихон закрыл свои ворота, когда Иерихон фактически на осадном положении, сами израильтяне еще не знали, что они будут делать. У них не было плана военной операции, но было подтверждение Божьего присутствия. Было ясно, что Бог находится с ними. Было ясно, что Иисус Навин – это действительно призванный Богом вождь Израиля. Но я хочу на минутку отвлечься и задать вам вот какой вопрос. Как вы получили свое призвание от Бога? Откуда вы знаете, к чему призывает вас Бог? Есть немало людей, и мне в моем пасторском служении доводится с ними встречаться, которые ничего не делают, а только сидят и ждут призвания. Бог не будет призывать вас, пока вы лежите на диване. Бог не будет призывать вас, пока вы просто сидите в церкви и ничего не делаете. Бог не будет призывать вас, пока вы не обратитесь к Нему в молитве и пока вы не начнете исполнять Его волю. Божие призвание происходит постепенно. К тому моменту, когда Иисус Навин увидел этого предводителя воинства Господня, они уже перешли через Иордан. До этого Иисус Навин уже собрал Израиль. До этого он уже получал указание от Бога оставаться верным Божьему Слову. До этого он уже получил призвание через Моисея, который был уже старым и немощным. Именно Иисус Навин занял его место. Бог открывает свое призвание постепенно, по шагам. Но как вы сможете сделать шаг, если продолжаете лежать на диване? Израильтянам нужно было идти вперед. Понимание Божьего призвания в этой ситуации было обязательным. Без этого дальнейший путь оказался бы невозможным. В следующий раз, друзья, продолжим. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.